Вода течет. Огонь горит. Другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
15:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня 9 ноября, воскресенье, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Профессия», и сегодня у нас в гостях финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру», там есть кнопка «Написать в эфир». Соответственно, можете писать свои вопросы, и я думаю, что у нас такой разговор получится, как и ликбез, и, в общем-то, естественно, о профессии финансиста поговорим. Но я предлагаю начать с... заявление, которое сейчас поступает на информационную ленту, заявление от главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Так вот, он отказывается делать прогноз относительно того, каким будет курс рубля в ближайшее время. Цитирую. «Это бессмысленное гадание. Курс будет верный, рыночный», — сказал лишь министр. То есть, получается, главный экономист страны, он не знает, что делать или не знает, что будет? Тогда кому
он
доверить?
Он так хорошо образован, что позволяет себе не знать. Он правильно говорит. Действительно, предугадать курс невозможно, а назначить его, тем более, абсолютно безнадежное дело. И он хорошо понимает, что не все находится в его руках. Кое-что находится в его руках, безусловно. Но там большая политика страны, например, очевидно, не им определяется. Поэтому, конечно же, определить курс иностранной валюты или рубля, наоборот, он не в состоянии.
С вашей точки зрения, в чем вы лично видите причину такого значительного ослабления российской валюты за последние полтора месяца? И ведь разные эксперты говорят, Улюкаев вообще отказался. Эксперты некоторые говорят 60, некоторые говорят 80, там чуть ли там, не под 100 рублей говорят. И когда это остановится, непонятно. И знаете, каждый месяц конвертируя собственную валюту, собственную зарплату, просто переводя в доллары, думаю, что это все ниже, 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 ниже. Страшно становится.
Да, ситуация, мягко выражаясь, не очень приятная. Экономическая ситуация в нашей стране совсем нехорошая. Причин ослабления рубля много. Есть политическая причина, безусловно, то, что на нас наложили санкции, даже не сами санкции, а факт наложения санкций очень ухудшил инвестиционный климат России. Это значит, что меньше иностранцев, и россиян тоже, вот это надо всегда иметь в виду, хочет теперь вкладывать деньги в нашу экономику. И мы уже в отрицательной области в смысле инвестиций. Я думаю, что погода будет где-то минус 5%, но минус 4 по отношению к прошлому году точно будет. Прошлый год не был удовлетворительным в смысле инвестиций. Нам не хватало тех инвестиций, которые пришли в прошлом году. Угу. А теперь будет еще меньше. А следовательно, мы не можем ожидать роста экономики в ближайшей перспективе. Ведь для того, чтобы росла экономика, нужно, грубо говоря, построить завод и на этом заводе начать что-то производить. Так вот, не построен завод и не будет что-то произведено. Если известно экономистам, спекулянтам финансовым, известно, что в будущем году экономика наша не будет процветать, это значит, что товаров, которые можно будет купить за рубли, не станет больше, чем в этом году. Если за рубли особенно нечего купить, рубль обесценивается, он не очень нужен, раз за него ничего хорошего не продают. Сам факт, который состоит в том, что меньше долларов иностранных инвестиций, ну и евро, доллары, для того, чтобы долго не говорить, давайте говорить только о долларах, меньше долларов притекло на нашу территорию в качестве в виде инвестиций, сделала доллары более дефицитными, их меньше стало на рынке, а нужно их больше, потому что мы сами на себя наложили санкции, мы решили, что мы должны заместить собственным производством кое-какие продукты, которые мы решили не покупать на Западе.
Вы про продуктовый эмбарго говорите.
Да, что это значит? Ведь если бы эти продукты существовали и существовали бы по ценам конкурентным с теми ценами, угу, которые предлагали иностранные экспортеры, тогда бы эти продукты присутствовали на рынке. Значит, этих продуктов на рынке нету, их надо создать. А чтобы их создать, нужны капитальные вложения. Значит, капитальных вложений нужно больше, а капиталов меньше. Причем капитальные вложения, к сожалению или к счастью, я не знаю, но в значительной мере должны производиться в иностранной валюте, потому что очень многого, что требуется, страшно сказать, для производства морковки, нужно купить на Западе. И это совсем не унизительно ни для морковки, ни для России. Трудно себе представить какую-нибудь страну, которая что-нибудь существенное делает только своими руками. Такие страны, как Германия, даже автомобили не делает полностью своими руками. В значительной мере за счет других стран. Ну и мы морковку можем производить эффективно, покупая там какие-нибудь семена, покупая за границей. И это тоже не унизительно, если где-то хорошие семена дешевые делают. Технику, с помощью которой можно возделывать поле. Итак, потребность в долларах увеличилась, приток долларов уменьшился. Стало труднее или вообще невозможно взять взаймы за границей те доллары, которые нужны для разных целей, в частности, для того, чтобы возвращать долги. По крайней мере, 120 миллиардов мы должны, ну, мы, наши компании, должны вернуть в этом году еще до конца года, ну, может быть, сейчас чуть меньше, 100 миллиардов, вернуть в связи с тем, что они в долгу у иностранных кредиторов. И им тоже где-то доллары надо взять. Еще дополнительные, так сказать, потери для нашего рынка, раз они не могут эти доллары взять взаймы за границей. Очень много причин для того, чтобы рубль ослаб. И для того, чтобы, что более существенно для большинства населения, чтобы выросла инфляция.
Вот вы говорите, что Улюкаев, в общем-то, правильно делает, отказываясь давать прогноз, но вопрос, кому верить? Вот у нас есть Минэкономразвитие, Минфин и Центробанк. Улюкаев говорит, я не буду давать прогнозы, потому что это бессмысленно. Силуанов накануне или два дня назад заявляет, что я предрекаю вскоре укрепление рубля, а Центробанк в это время говорит, что обвал, который произошел, это, в общем-то, ну, чуть ли не спланированная такая политика, спланированное действие по тому, как нужно вернуться к платежному балансу, равновесию платежного баланса. Да. Кому здесь верить?
Это, вы знаете, все-таки их высказывания не так сильно противоречат друг другу, как кажется. И Силуанов, и Улюкаев надеются, что такое быстрое снижение стоимости рубля прекратится. Прекратится оно или нет, это другой вопрос, но, безусловно, в этой драме, финансовой драме, есть две составляющих. Фундаментальная, ну, я вот описал, что да, действительно нехорошо, и истерическая, когда люди осознают, что что-то нехорошо по существу, они планируют какие-то действия, и часто избыточные. Вот покупают долларов, по моим представлениям, больше, чем надо было бы, чтобы оказаться в выигрыше. Очень большой риск есть, что доллар из-за вот таких ажиотажных покупок стоит больше, чем он должен был бы стоить при учете тех неприятностей, которые я описал. Ну, вот да, этот ажиотажный спрос, конечно же, финансовые руководители страны должны стараться погасить.
Каким образом? Ограничивать поток валюты невозможно.
Нет, словами. Словами. По-другому это психологическое явление, психологически надо его попытаться подавить. Конечно, надеяться на очень большой успех нельзя, но представим себе ситуацию, так сказать, противоположную. Все финансовые руководители молчат. я думаю, что ажиотаж был бы значительно больше. Они что-то говорят. Что они говорят? Вот они все надеются, что ситуация не будет, во всяком случае, быстро ухудшаться. Ну, вот в смысле соотношения доллар-евро. Центральный банк не говорил, что то, что происходит, это спланированная операция. Центральный банк пытается объяснить такую довольно трудную мысль. Моя претензия к Центральному банку состоит в том, что он недостаточно последовательно объясняет вот эту трудную мысль, которую я сейчас постараюсь в очередной раз повторить. Такое представление, очень широко распространенное, что Центральный банк диктует стоимость доллара, это очень наивное представление. Центральный банк не диктует. Если у Центрального банка есть заметные запасы доллара, а слава богу, есть, и предыдущий председатель тогда, когда можно было купить доллар, покупал, и нынешний тоже никогда не прозевывал такую возможность. Если есть заметные запасы, а доллар очень быстро растет в цене, в принципе, этот доллар можно выбросить на рынок, потому что если на рынке чего-то много, то это что-то стоит дешево. Представим себе базар, на котором продается картошка. Много картошки, низкая цена, мало картошки, дефицитная картошка, высокая
цена. Это не про наш рынок, Павел Алексеевич.
Нет, про обычный такой базар, который раньше назывался колхозным рынком, это правда, это так. Если очень многие рынки, к сожалению, регулируемы какой-то мафией, но в такой простодушный рынок в небольшом городке, он ровно так устроен. Ну, во всяком случае, понятно, что если рынок не регулируем, то он точно так устроен. Рынок доллара не очень-то регулируем, поэтому если долларов мало, доллар стоит дорого, а Центральный банк бы мог своих долларов на рынок добавить, и тогда бы он сделался дешевле. И вот простодушные, добросовестные советчики, по-видимому, добросовестные советчики Центрального банка настаивают на том, чтобы Центральный банк не жадничал, выкинул свои доллары. Центральный банк это делает. За октябрь выкинул 30 миллиардов долларов, ну, если туда добавить еще и евро. А у него в запасе, по моим представлениям, сейчас 250. Всего приблизительно 450 золотовалютные резервы, но это не правительство и Центрального банка. У Центрального банка приблизительно 250 миллиардов. Ну, сколько месяцев можно по 30 миллиардов выбрасывать? А еще надо учесть, что эти 30 миллиардов не стабилизировали курс. Они, безусловно, замедлили падение стоимости рубля. Но с точки зрения общественного мнения недостаточно. Так что, надо 60 выбрасывать? Разделим 250 на 60. Ненадолго хватит запасов Центрального банка. Есть горький опыт 98-го года, которые руководители Центрального банка, несмотря на то, что они очень молодые, они помнят этот 98-й год, когда последний доллар был потрачен ради того, чтобы удержать курс рубля. И после того, как последний доллар был потрачен, что наступило?
Девальвация.
И государство должно было отказаться от своих обязательств. Дефолт. Центральный банк ни в коем случае этого допустить не может. И правильно делает. Значит, что он нам говорит? Что он не в состоянии поддерживать курс рубля на том уровне, который кажется обществу кажется правильным. Единственное, что он себе может позволить, это срезать такие истерические всплески. Если вдруг кажется, что нужно покупать доллар, то люди бросаются, не только физические лица, но и корпорации, бросаются покупать, тогда Центральный банк может какое-то количество вбросить, чтобы ажиотаж снизить. Наоборот, если кажется, такое тоже бывает часто, кажется, что доллар никому не нужен, его перепродают, тогда он начинает покупать для того, чтобы чуть поднять его стоимость. Вот это он будет делать, и это он сообщил. И вот только и всего.
Жираф Мариус, наш слушатель, так подписывается, пишет, может быть, Центробанку хоть на какое-то время рот заклеить, нельзя же постоянно сливать информацию и провоцировать рынок.
Ну, подождите, ну, закрыть рот, это очень страшно.
Ну, мол, за два месяца зачем говорить об объявлении, что вот в декабре мы перейдем к плавающему курсу рубля. Ну, и это переходит... вызвало определенную истерику.
Он переходит к этому плавающему курсу постепенно, и он тем самым, самым агрессивным спекулянтам сообщает, что за счет Центрального банка нажиться будет невозможно. Что происходит, когда Центральный банк сдерживает очень жестко, как в 98-м году сдерживает рост доллара? Он намекает спекулянтам, спекулянты, покупайте как только можно, где можно, сколько можно долларов, потому что скоро мои запасы кончатся, и доллар взлетит в 3-4 раза. Когда Центральный банк ведет себя так, как он ведет себя сегодня, он этим спекулянтам говорит, зря стараетесь, понакупите долларов, а он не взлетит, потому что уже сегодняшний курс очень близок к рыночному. Центральный банк ведет себя правильно. Другое дело, вот еще раз повторяю свой упрек Центральному банку. Центральный банк должен был бы, извините, бубнить это с утра до вечера. Для того, чтобы люди поняли, для того, чтобы вздорных претензий к Центральному банку не было.
А вот интересно, рыночный курс рубля, с вашей точки зрения, он может быть каким? Ну, то есть, как долго еще падать?
Таким, как определяет рынок. И падает, будет он падать или нет, очень сильно зависит от тех решений, которые будут приняты. Вот знаете, мое такое впечатление, что... Да. Высшее руководство страны встревожено, понимает, что ситуация трудная, и тревожность растет, но действительное положение ухудшается быстрее, чем растет тревожность. Это очень опасно. Вот знаете, на излете советской власти в 80-е годы, я, несмотря на то, что не был членом партии, был вхож в ЦК, где было много достойных людей, которые очень были обеспокоены тем, что происходит. Угу. Но я был крайним алармистом. Я им говорил, что вот-вот Советский Союз развалится по экономическим причинам. Несмотря на то, что они были обеспокоены, несмотря на то, что их обеспокоенность росла ото дня ко дню, они мне не верили. Вот мне кажется, что лучше, чтобы у большого начальства обеспокоенность была излишняя. Тогда они будут более осторожно себя вести, чем даже нужно. Кое-какие события происходят правильные. Ну, например, отменили запрет на продажу украинских товаров в Крыму. Замечательно. Плохо, что такое ограничение наложили. Было очевидно, что этого делать нельзя. Было бы очевидно, если бы уровень алармизма был такой, как у меня. Мне было очевидно, что это делать нельзя. У меня есть представители, там, как у финансового омбудсмена в Крыму. Они мне сообщают, что происходит. Если бы это было услышано, ну, естественно, я их... Сообщение передаю разным министрам, и министрам надо отдать должное, отвечают по существу. И в ответах чувствуется обеспокоенность. Но вот ее недостаточно, чтобы не принимать таких абсурдных, извините, решений. Запрет на провоз продовольствия с Украины до того, как построен мост. Ну как? Где логика?
А какие еще варианты могут быть по спасению валюты? Ну, потому что сейчас складывается ощущение, нефть падает. Соответственно, чем обеспечена наша валюта? Ничем. Значит, рынок волен, и, соответственно, ни Минфин, ни Центробанк, ни Минэконом, никто вообще не может ничего контролировать, сделать. И мы просто наблюдаем, и что, бежим опять в обменный пункт, оставшиеся рубли
нет, менять? На уровне обменного пункта, конечно, ничего или почти ничего сделать нельзя. Кое-что, мне кажется, правильно сказал Горбачев в Германии. нужно менять отношения. Вот то, что произошло сейчас, это большая беда и для России, и для всего мира. Надо менять отношения. Это перегрузка 2, как кто-то придумал назвать то, что нужно сделать, абсолютно необходимо.
Вы имеете в виду наладить отношения с западными
партнерами?
Наладить
отношения для, со всем остальным миром. Кое-что в этом направлении тоже делается. Ну, например, произошли выборы, как известно, на Юго-Западе, а Запад нас предупредил.
На Юго-Востоке.
Не Юго-Запад. На Юго-Востоке, извините.
Донбассе.
Да, а Запад, а Запад не очень вежливо нам сообщил, что если мы признаем эти выборы, то будут новые санкции.
Но мы сделали аккуратное заявление.
Мы не признали. И это правильный шаг, на
мой взгляд. Мы выразили уважение.
Да. Ну, дипломаты находят правильные слова, но не признали, тем самым не усугубили ситуацию. Но это вот, мне кажется, ровно из того разряда, о котором я говорю. То есть правильный шаг делается, но не того уровня интенсивности, который необходим сейчас. Горбачев призвал, он Запад призвал нас услышать. Горбачев, мне кажется, абсолютно симметрично сделал заявление. Он просил Запад прислушаться к тому, что говорит Путин. Это правильно, конечно, невозможно слушать одну сторону, а другую игнорировать. Но обе стороны должны друг друга слушать. Мне кажется, что вот мы должны проявить инициативу. Когда-то в детстве у меня такая была трудная проблема. Когда кончилась война, мой отец еще некоторое время оставался военным, то есть в форме. Ходило по Москве невероятное количество людей ходило в форме, и они друг другу отдавали честь. Значит, сначала я понял, кто кому раньше отдает честь. Папа мне объяснил, значит, кто старше по званию, тот позже отдает. А потом вдруг в моей детской голове такой страшный вопрос родился. А что делать, если звания одинаковые? Я задал этот вопрос папе. Папа мне ответил так. Если звания одинаковые, то честь отдает тот, кто умнее. Вот мне кажется, что этой максимой моего отца надо сейчас воспользоваться. Не надо упираться. Мы должны быть умнее. Мы должны быть инициаторами.
Здесь получается, Павел Алексеевич, такая, ну что ли, замкнутый круг. С одной стороны, мы вроде бы, мы действительно находимся там в конфронтации с западным миром. И если условно пойдем на попятную, тогда здесь будут говорить, ага, там, зачем вы им поддаетесь или еще что-то, а все это из-за денег, из-за этих санкций. Ну, то есть будут какие-то обвинения.
С чьей стороны?
Общество, например.
Ну, нет? Вот общество очень скоро ощутит ухудшение своего положения. Но для бедных слоев населения инфляция в этом году будет далеко за 10%. Бедное население в основном потребляет продукты питания. Но продукты питания-то выросли в цене процентов на 20, и вот эти разговоры о том, что хамон стал недоступным, и это бессовестные разговоры, потому что самые простые продукты сильно выросли в цене. И это недопустимо, потому что бедная часть населения, 10% населения имеет доходы меньше 7 тысяч рублей. Ну как, мы должны о 10% населения думать? Там же дети есть, а детей надо в детстве уж как минимум кормить полноценной пищей, то иначе они не вырастут
эмбарго.
Здоровыми.
Отменять эмбарго, вы считаете?
Нужно? Я думаю, что в переговоры надо вступать. Нет, и эмбарго-то точно надо отменять. Кстати говоря, приближается срок. Там его же мы на себя наложили условно на 2 месяца. Вот это...
Как, на год же?
Нет. Через 2 месяца мы себе позволили пересмотреть. Вот надо пересмотреть.
Угу. Но так... у нас же говорят, что мы в этот момент можем к другим странам обратиться, плюс еще, если говорить не о Западе, то тогда вот, пожалуйста, заявление Миллера с учетом наращивания поставок газа, объемы экспорта в КНР смогут превысить поставки в Европу. Вот мы обращаемся в другую часть земного
давайте
шара.
Давайте мысленно вот обратимся. Если мы раньше не обратились, значит, то, что предлагают другие страны, дороже того, что мы получали в тех, которых получали. Так или
это
нет?
Вариант.
Ну, наверняка так.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен, сегодня гость программы «Профессия» на радиостанции «Говорит Москва». Пожалуйста, ваши вопросы, уважаемые слушатели, +7 925 888 8948. Телефон прямого эфира 7373948. Во второй части программы все-таки обратимся именно к особенностям профессии финансиста. И чтобы разбираться в этой серьезной сфере, сколько времени нужно потратить и можно ли, например, без института в этом разобраться, все после информационного выпуска.
Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
15:34, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня у нас в профессии финансист, финансовый омбудсмен Павел Медведев. 7373948, вижу ваши звонки. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло.
Здравствуйте, Василий, Москва.
Василий, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю.
Такой вопрос уважаемому эксперту.
Да.
Вот насчет политики Центробанка. Насколько ли умно продавать доллары при его растущем курсе? Может быть, стоит дождаться какого-то потолка и тогда начать продавать?
Спасибо.
Ну, Центральный банк не развлекается, продавая или покупая доллары. Он с помощью этого действия пытается влиять на рынок. Так вот, если долларов очень много, в принципе, можно сдерживать падение рубля. Сейчас долларов не так много, чтобы можно было зафиксировать стоимость рубля. Не говоря уже о том, что фиксировать стоимость нехорошо, потому что этим пользуются спекулянты. А Центральный банк в состоянии с помощью своих запасов срезать всплески стоимости, всплески чрезвычайно вредные для экономики, для психологии тех людей, которые работают на рынке, для психологии тех, кто производит что-нибудь такое, что продается, например, за границу. Так вот, эти всплески Центральный банк будет срезать, он об этом сказал.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Борис.
Борис, пожалуйста, ваш вопрос.
Несколько вопросов к уважаемому Павлу Алексеевичу. Значит, Павел Алексеевич, вот если такова ситуация, что ни в одном городе, вообще в населенном рынке, пункте России нет неуправляемого рынка, то, может быть, это закон объективный, что не может быть управляемого рынка. Это так. Ну, для вас, как человека далекого от экономики, вы математик, в принципе, это не странно, не так.
Конкретно ваш вопрос,
второй
пожалуйста.
Второй вопрос. Например, вы знаете, сколько у нас ушло денег, вытекло из страны? Значит, это первое. Вы говорите, мы должны, наш бизнес должен около 100 миллиардов западным рынком. Выходит, сумма на самом деле, если с черными схемами и серыми, существенно более от этих же. Потому что бенефициарами являются наши же буржуи-капиталисты. То есть, с одной стороны, у них, они ждут...
Борис, третий ситуации. Вопрос, Борис, третий вопрос.
Да,
очень много
звонков. Уже, знаете,
уже все, хорошо. Все так все.
Ну, управляемый рынок, да, к сожалению, это наша беда, потому что экономика действительно не очень рыночная и не очень сильные правоохранительные органы. Хотя я являюсь некоторое короткое время таким умеренным оптимистом в смысле возможностей правоохранительных органов. Правда, не в связи с тем, чтобы рынки сделать рыночными, а в связи с тем, что я бьюсь над тем, как бороться с разграблением банков. Если у банка отзывают лицензию, в среднем у него за душой остается 11% активов. 89% кто-то раскладывает по своим карманам. Мне недавно удалось поговорить с Колокольцевым. Колокольцев согласился, что такая проблема есть, назначил рабочую группу, которая попытается улучшить работу по изучению того, что происходит в банке после отзыва лицензии или накануне отзыва лицензии. И люди, которые назначены в эту рабочую группу, на меня производят очень хорошее впечатление. Но до рынков, вот до базаров, так сказать, руки пока не доходят. Если удастся вот с этой проблемой, грандиозной проблемой, банковской проблемой справиться, буду просить правоохранительные органы взять на контроль. Вот следующий вопрос.
Павел Алексеевич, вот интересно, опять заявление Улюкаева, если ваши доходы и расходы рублевые, вам должно быть абсолютно все равно, какой там курс. Вас это волнует, если есть какие-то обязательства, которые вы должны исполнить в валюте, или если у вас источник доходов и возникают проблемы конвертации? В ответ Улюкаева можно сказать, да, доходы рублевые, благо, например, там, ипотека, кредиты рублевые, не представляю, как людям, которые долларовая ипотека, например.
Это ужас, да, это такие ужас. Есть у меня люди, которые ко мне обращаются, это кошмар.
И, соответственно, лекарства дорожают, продукты дорожают, все завязано на долларах. Вот здесь как развить, что ли, финансовую грамотность у человека, чтобы понять, как с этим управляться? Бежать каждый месяц зарплату в доллары переводить, чтобы деньги, хотя бы какие-то остались деньги. Но в то же время я по личному опыту, у меня накопилась определенная сумма, чтобы скопом отдать за ипотеку, но я не иду ее в банк менять. Вот сейчас я не хочу почему-то. Ну, я не знаю, как это внутреннее чутье. Может быть, я не права. Не знаю, а что делать?
Улюкаев прав в том смысле, что если человеку не нужно выплачивать долги в долларах, то ему не важен, как курс не важен непосредственно. Но опосредованно через цены на рынке, конечно, курс важен. Теперь каждый человек, который понимает, что цены растут, а значительная часть, ну, две трети населения, по крайней мере, не имеет таких доходов, которые позволяют не думать о расходах. И эти люди пытаются как-то сохранить стоимость тех рублей, которые находятся в руках в данный момент. Накоплений, и даже не накоплений, а просто сегодня текущий, получил зарплату, да. Что делать с этой зарплатой? Не обесценится ли она к следующей зарплате? Нет ли смысла ее перевести в доллары? Это перед каждым такой вопрос стоит. Так что Улюкаев формально прав, а содержательно, конечно же, проблема курса стоит для практически каждого человека.
Как финансово повысить свою грамотность, чтобы вот разобраться вот в этой текущей ситуации? Потому как, опять же, Силуанов говорит одно, Улюкаев говорит другое, Центробанк говорит совершенно третье, а четвертый говорит, вообще не волнуйтесь, все в порядке, все под контролем.
К сожалению, куда идти? Какие учебники читать? К сожалению, финансовая грамотность при таких грандиозных изменениях в экономике гражданину поможет мало. Финансовая грамотность нужна большим начальникам. Слава богу, те большие начальники, я практически всех больших начальников знаю в лицо, причем многих с их 17 лет они были моими студентами, они, слава богу, грамотные. Они, слава богу, то, что в их силах делают, но очень часто они волочат бревно за один конец, а за другой конец никто не берется. Центральный банк берется за то, чтобы по возможности стабилизировать курс рубля, ну вот в том смысле, в котором я сказал, срезает всплески. Но другой конец надо было бы поднять политикам и изменить наши отношения, улучшить наши отношения с другими странами. Тогда бы многие проблемы, которые давят на наш рубль, снялись бы. Но Центральный банк принципиально не в силах этот второй конец поднять. Вот я призываю тех, кто имеют доступ ко второму концу бревна, чтобы они его приподняли.
Если говорить вот просто о рядовых гражданах, вот все-таки сейчас некоторые говорят, да выгоднее было бы менять, когда доллар был 36, а сейчас чего менять? Нужно все-таки идти в обменный пункт, хотя бы какие-то деньги?
Я, к сожалению, менять? Вот мне всегда этот вопрос для меня очень болезненный, потому что многие подозревают, что я знаю и скрываю. Не скрываю, и нахожусь в той же самой среде, в которой находится вопрошающий. Не знаю. Если, чего я очень хочу, если завтра политика изменится, то, несмотря на то, что физические последствия наступят через полгода, не раньше, а психологические наступят послезавтра. И тогда мой совет окажется неверным. Я, правда, буду очень радоваться, что совет неверный, но лучше бы совет этого неверного не давать.
524-й. Прокомментируйте, пожалуйста, планирование введения новых муниципальных сборов на использование объектов недвижимости малыми предприятиями для торговли, общественного питания, бытового обслуживания, где планируемые ставки 6 тысяч рублей за квадратный метр в квартал, которые планирует ввести бюджетный комитет Госдумы.
Я думаю, что сейчас будет сделано много попыток улучшить положение бюджетов, то есть бюджета центрального и бюджетов региональных. Угу. Из-за того, что экономическое положение не блестящее, бюджеты, ну, если не выбирать слов, то трещат по швам, особенно региональные, причем регионы, мало того, что не имеют достаточных источников, они еще и в долгу, как в шелку. Центральный бюджет, слава богу, практически не имеет непосредственных долгов. Правда, угу. государственные корпорации имеют огромные долги. И в 2008-2009 году оказалось, что государство должно поддержать государственные корпорации. Но вот напрямую есть долги у регионов. И, конечно же, для того, чтобы иметь возможность расплачиваться с долгами, чтобы иметь возможность платить учителям, врачам, что совершенно необходимо, будут стараться добиться новых доходов.
И все это ляжет на плечи, естественно, граждан.
В конце концов, да. В конце концов, да, даже если...
А на что жить-то? Тогда, получается, нет возможности вообще заработать. То, что зарабатываешь, оно девальвируется, а то, что хотя бы остается, все равно его отнимают под лозунгом того, что, извините, нет денег, но во имя светлого будущего вы должны по 6 тысяч рублей нам отдать.
Да, сказать региональным властям, что им деньги не нужны, у меня не поворачивается язык, им деньги нужны, потому что представители массовых, абсолютно необходимых обществу профессий, такие как учителя и врачи, должны получать зарплату абсолютно регулярно и поменьше думать о зарплате, а побольше о своей работе. И вот ваш упрек, который мне кажется справедливым, он приводит, возвращает опять к первой мысли, которую я высказываю. Нам нужно угу. менять политику. Выхода нет. Альтернатива опасна и для учителя, и для врача, и для министра.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Владимир Михайлович.
Владимир Михайлович, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, маленький комментарий. Я давно не слежу, а занимаюсь с долларами, понимаете, чем дело. И вот пришел сейчас к выводу очень интересному. Мне кажется, для вас будет. Корпорации, которые торгуют нефтепродуктами в основном, их бы не мешало бы проверить на то, как они там разогревают валютный рынок для компенсации своих потерь. И вот это первая мысль. И вторая вот мысль по поводу инфляции. Вы знаете, я пользуюсь пятерочкой постоянно. Вот, и могу прислать вашему гостю чеки за весь год, вот этот 2014. По моим наблюдениям, цены в пятерочке, в системе пятерочки, поднялись проценты на 2-3, не больше. По всем продуктам, которые я покупаю. Ну, это мясо, молоко, масло, сыр там, и прочее. Так что вот насчет инфляции, там 10-20%, я несколько сомневаюсь, что она такая. Где-то она будет, наверное, кажется, процентов 7-8.
Спасибо. Да, спасибо.
Ну, Владимир Михайлович, я завидую вашему замечательному характеру. Вы, по-видимому, очень добродушный, доброжелательный человек. Вы более добродушны, чем Росстат. Росстат считает, что инфляция, в целом инфляция значительно выше. По-видимому, будет около 9% официальной инфляции в этом году. Что касается разогрева доллара нефтяными компаниями, мне кажется, что очень маловероятно, хотя, опять-таки, ваше предложение возвращает меня к той мысли, которую я уже высказывал. Правоохранительные органы, конечно же, должны быть значительно более внимательны ко всему тому, что происходит в России. Ну, вот меня больше экономическая сфера, конечно, интересует, к экономике значительно более внимательно. Ну, лиха беда начала. Вот если нам удастся справиться с проблемой разграбления банков, может быть, на следующем шагу они проверят и нефтяные компании.
Вот здесь интересно, Павел Алексеевич, финансист – это человек, наверное, который должен обладать математическими знаниями, экономическими знаниями, аналитическими знаниями. Вот чтобы разбираться, а жизнь нас невольно заставляет разбираться во всем том, что происходит, и пытаться что-то прогнозировать, чтобы хотя бы свою жизнь как-то организовать. Вот куда стоит идти, что стоит читать, к какому опыту стоит обращаться, какими знаниями обогащаться, чтобы попытаться в этом тоже разобраться.
Ну вот для человека, который зарабатывает на работе, а не спекуляциями, к сожалению, научиться разбираться до такой степени, чтобы стать спекулянтом, своими силами не удастся. А для того, чтобы сделаться актером финансового рынка, надо получить хорошее образование. Слава богу, в России пока еще некоторые вузы дают хорошее образование в этой области, но ни в коем случае не должно быть такого представления, что хорошее образование гарантирует большие доходы. Вот мы знаем успешных финансистов, Сороса, например, но мы не знаем десятков тысяч, миллионов неудачников. А так как на рынке работают миллионы людей, то по закону больших чисел кто-то должен всегда выигрывать. Угу. Так вот, кто-то этот оказывается Соросом после того, как отчасти случайно, но кое-что и профессионально, он выиграл на этом рынке. Когда он стал достаточно богатым, ну, вот я не утверждаю, а ссылаюсь на злые языки, когда человек становится богатым, он может отчасти манипулировать рынком. Это не хорошо, мягко выражаясь, но злые языки говорят, что Сорос, сделавшись достаточно богатым, смог манипулировать рынком английского фунта и на этом заработал следующие миллиарды. Так вот, для того, чтобы иметь возможность манипулировать, недостаточно прочитать самый важный учебник. Надо еще иметь миллиард долларов.
И чутье, наверное. Чутье важно.
Что такое чутье, трудно сказать. Но вот я еще раз повторяю, такое впечатление, что у кого-то есть философский камень в руках, это неправильное впечатление. Даже у Сороса его не было. Его закон больших чисел выбросил на поверхность, а миллионы других потеряли.
Павел Алексеевич, а с вашей точки зрения, при какой ситуации и возможно ли, например, такая позиция, как рубль дороже доллара? Возможно ли такое?
Вы знаете, это не очень понятно, что значит.
Ну, или равноценны хотя бы.
Ну, вот равноценность проявляется не в равенстве рубль равен доллару, а в стабильности. Если доллар и рубль одинаково колеблются относительно, там, я не знаю, английского фунта, то это было бы просто замечательно. И это бы значило, что рубль очень устойчивая валюта. Хотя доллар колеблется, но колеблется относительно рубля очень мало. Поэтому к доллару относится с большим уважением. Как-то ко мне на прием, я когда был депутатом, я, естественно, вел прием, пришла пожилая женщина, которая получила портфель своего отца, которого расстреляли в 1937 году. В этом портфеле оказалось несколько купюр долларовых. Угу. Старшей была 10 долларов. А все они были выпущены в начале 20 века, а одна в конце 19-го. Она пришла с вопросом, интеллигентная, честная женщина, пришла с вопросом. Вот такие старые купюры обменяет Сбербанк по курсу, своему курсу на рубли или не обменяет? Я хрип ее убеждаю, что в Сбербанк не надо идти, что эта ценность просто огромная, и купят те люди, которые ценят старые деньги. А тем не менее, потом через третье лицо я узнал, что она обменяла эти деньги. И вот когда бы ни был выпущен доллар, он всегда доллар. А на вашей еще пока очень короткой жизни уже выпускались рубли, которые теперь не рубли. для того, чтобы этого добиться, нужно, чтобы экономическая политика была значительно более последовательной и устойчивой, чем, чем в России. Но это не безнадежное дело. Вот я призываю сделать некоторые шаги, которые в этом направлении сдвинут нашу
вопрос, политику. Где дно, понимаете? Где оно и как глубоко?
Это очень серьезный вопрос, но того же типа, как вопрос о том, сколько будет через неделю стоить доллар.
7373948, ну, так автоматические выводы в голове делаются определенные. Здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, добрый день, Михаил Москва.
Михаил, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопрос, что рынок, который, так сказать, полностью все регулирует, это фикция. Рынок всегда управляется тем, кто более богатый. Это хорошо показывает математика. И в связи с этим вопрос, не могли бы вы обрисовать финансовые ресурсы тех игроков на валютном рынке, которые сейчас играют, в том числе и финансовые ресурсы населения, ну, в связи с их у этого населения политическими предпочтениями, то есть насколько они поддаются панике.
Спасибо.
Ну, рынок действительно всегда управляем, например, потому что берутся налоги. Налоги, конечно же, искажают свободный рынок. А налоги перераспределяют ресурсы, что противоречит свободе рынка. Но против этого никто, я в частности, не возражаю. Это должно быть так. Вы говорите о другом управлении, о манипулировании биржей, грубо говоря. У нас, слава богу, уже изданы законы на Западе много десятков лет тому назад. Изданы законы, которые такое манипулирование делают уголовно наказуемым преступлением. Это хорошо. Плохо то, что очень трудно выявить манипулирование. Если оно не слишком наглое, то довольно трудно понять, манипулирование или нет. Не имея достаточно квалифицированных и заинтересованных правоохранительных органов, практически невозможно. Но вот еще раз возвращаюсь, сегодня я по кругу хожу 20 раз. Я умеренный оптимист. Вот Колокольцев оказался, я первый раз с ним разговаривал, оказался чрезвычайно адекватным человеком. И то, что он уже сделал по моей просьбе, это просто замечательно. Если это будет развиваться, то в конце концов мы добьемся и того, что манипуляторы рынка будут наказываться.
Вы говорите, что к вам обращаются как к омбудсмену люди, у которых долларовые займы, долларовые ипотеки. А что им делать?
Я пытаюсь уговорить банки перевести эти кредиты в рубли. И часто не оказываюсь таким врагом этих людей, которые приходят ко мне с просьбами. Ко мне приходили с такими просьбами всегда. Но вот в частности есть люди, которые приходили в начале года. Я их уговаривал перейти в рубли по тому курсу, который был в начале года. Но они говорили, что когда они брали ипотеку, курс был значительно ниже, поэтому они не хотят. И вот теперь оказалось, что лучше бы они меня послушались. К сожалению, очень трудно что-то сделать. Дело в том, что у банка есть баланс. С одной стороны, кредиты, выданные в долларах, а с другой стороны, депозиты, принятые в долларах. Поэтому если он отказывается получать выплаты по кредитам, он теряет возможность обслуживать депозиты. Депозиты же тоже стали намного дороже. Поэтому я призываю граждан никогда не брать кредиты, даже самые маленькие, даже самые короткие, не в той валюте, в которой вы получаете зарплату. А если уж такая беда пришла, то надо понимать, что ситуация очень плохая, и ждать у моря погоды невозможно, нужно быстро принимать решение.
Илья говорит, пропан-бутан с 15.30 подорожал до 20.20 и заправлялся с мая по вчера. Хлеб во Владимире, говорят, 120 рублей, теперь 28 рублей стоит батон. Так, 30%. С начала года подорожание. Арсений говорит, а 605-й себестоимость тонны угля финансист не может посчитать. У него, он не знает технологического процесса. В Союзе это делали исключительно технари, в том числе с кандидатской, докторской степенями, проработавшими на шахтах и разрезах.
И этого и зря они тратили свою энергию на этот расчет. Рассчитывались все абсолютно цены, и это был мартышкин труд. Потому что некоторые продукты по этим ценам купить было с фасада магазина невозможно, только с задней стенки и значительно дороже. Так вот, цену угля определяет рынок, конечно, при всех тех оговорках, которые следуют и из предыдущей части передачи, если рынок не манипулируется. Технология прекрасна, надо знать технологии действительно, но тем не менее цену определяет рынок, цена не вычисляется.
Еще 857-й замечает, что чтобы стать актером финансового рынка, надо отработать 20 вариантов произнесения фразы «Кто вам это сказал?». Как-то так. Почему это говорит 857-й?
Я ценю юмор, это замечательно.
Наблюдающий рынок и спекуляция – понятия совместимые разве? Если спекуляция, то почему не расследуют и не возбуждают за нее уголовные дела?
Спекуляция в советском смысле слова и в таком капиталистическом имеет разные нагрузки.
Ну, я так понимаю, Павел Алексеевич, нам остается только наблюдать и, наверное, принимать решение, опираясь на собственные или знания, или полученную из ней информацию, или просто на чутье?
Журналисты должны влиять на всю окружающую среду, и это не безнадежное дело повлиять. Вот наша передача, я надеюсь, повлияла на кого-то.
Спасибо большое. Финансовый омбудсмен Павел Медведев был гостем программы «Профессии» на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас информационный выпуск.